эфире программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Опубликовано новое расследование деятельности сотрудников ФСБ, пытавшихся отравить Алексея Навального. Теперь ясно, что спецслужбы могли дважды использовать яд в 2015 и 2017 году против политика Владимира Карамурзу-младшего. Одни и те же люди следили за ним и за Алексеем Навальным во время поездок по стране. Врачам тогда чудом удалось спасти Владимира после тяжелых отравлений. Председатель фонда Борис Немцов, Владимир Карамурза, сейчас в нашей студии. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер,
ну,
Михаил.
И мы будем говорить сегодня не только об этих отравлениях, но и об отравленной политике Кремля. И, кстати, о главном событии января, согласно абсолютно свежему опросу Левада-центра, митинги Навального с протестами назвали 45% опрошенных. Ну и нам теперь поможет еще политолог Аббас Галямов. Владимир, еще раз добрый вечер. Ну что для вас было новым в этой публикации «Инсайдер» и «Биллингкэт» о ваших двух отравлениях?
По сути, ничего, потому что и так было понятно с самого начала, что это были именно намеренные отравления, что они были произведены именно с целью убийства, а ничего-либо другого, и что причиной этих отравлений была моя многолетняя работа по продвижению персональных санкций в западных странах в отношении коррупционеров и нарушителей прав человека в ближайшем окружении господина Путина. Это все было понятно вот уже почти 6 лет назад. Но, понимаете, одно дело как бы головой понимать, что вот да, кто-то тебя пытался убить. И совсем другое дело, когда тебе показывают вот этих людей конкретно,
вот эти лица,
их фотографии, фамилии, места работы. Я, наверное, никакими словами не смогу выразить ту гамму чувств, которые я вчера испытал, когда мне Христо Грозев и Роман Доброхотов, соавторы расследования, показали всю эту информацию. Вот я смотрю на фотографии, ну вот обычные лица, вот мы сейчас с вами здесь выйдем на Малую Дмитровку, вот такие люди будут вокруг ходить. И вот, понимаете, ну это просто трудно, наверное, нормальному человеку это в голову уложить, но вот... Ну вот они о чем за столом на ужине разговаривают? Вот дети их о чем спрашивают? Папа, сколько ты людей сегодня отравил? Знаете, ну это просто, это уму непостижимо на самом деле.
Как ты спасал от злодеев?
Ну, я не знаю, и это невозможно понять, и хорошо, что нам это понять невозможно, но шок я испытал, конечно, чудовищный, просто вот глядя на этих людей, мы же еще по телефону с одним из них поговорили.
Вот как поговорили-то? Я испугался вам как-то?
Он как только услышал имя, я представил сразу, потому что, ну, я думаю, после декабрьского разговора Алексея Навального с специалистом по нижнему белью господином Кудрявцевым, который прославился на весь мир, уже нет смысла как бы пытаться, да, за кого-то себя выдать, поэтому у меня цель как другая, просто была задать человеку прямой вопрос, а зачем вы пытались меня убить? Это был такой господин Мезенцев Роман Михайлович, старший офицер службы ФСБ по защите конституционного строя. Угу. Кстати, добавлю, с моей точки зрения, просто абсолютный Орвел. Вот помните, у него было Министерство мира, которое вело войны, там Министерство правды, которое занималось пропагандой и так далее. Вот у нас в стране сегодня служба ФСБ по защите конституционного строя занимается организацией политических убийств, а институт криминалистики ФСБ, НИИ-2 так называемый, который
он должен
выявлять химическое оружие, а он его сам использует для того, чтобы устранять политических оппонентов Кремля. Вот за мной по стране, там в 7 регионах выявили расследователь Биллингкэт, в 7 регионах со мной вместе ездили ФСБшники, как из второй службы, так и из вот этого НИИ-2, то есть непосредственно химики-отравители. Мезенцев, он из второй службы, он один из руководителей. Должен, кстати, сказать, что в каком-то смысле даже польщен уровня внимания, потому что Биллингкэт сказал, что это вот из всех их расследований на сегодняшний день это наиболее высокопоставленный чиновник, сотрудник ФСБ, который лично летал организовывать эти операции.
Да, какой-то полковник, да, наверное, не генерал все-таки.
Там генерал Седов руководит этим всем делом, вот. А это там, видимо, один из его замов. И мы, собственно, набрали телефон, он подошел. Я назвал его имя, отчество, чтобы удостоверить, что действительно он подтвердил, да, я слушаю вас. Ну, собственно, сейчас уже опубликован разговор. Я представился, в свою очередь, сам, сказал, для чего я звоню. После этого он сбросил телефон и выключил его. Вот. И мы потом там пытались позвонить еще одному товарищу из этого же ведомства. Там уже сразу были телефоны отключены, то есть, видимо, быстро успели.
Скажите, а вы отвезли уже, так сказать, в Следственный комитет требования допросить вот всех этих людей?
Вот в ближайшие дни мы с Вадимом Прохоровым, моим адвокатом, уже в третий раз поедем в Следственный комитет Российской Федерации, мы уже как к себе домой туда ходим, потому что мы там были в 2015 году, мы там были и в 2017 году. Оба раза подавали заявление о преступлении с требованием возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство. мы до сих пор, Михаил, не получили даже ответа о том, возбуждено ли дело или нет. То есть это даже не отказ, как было у Алексея Навального в Томске, а это просто тишина. Ну вот любой человек, хоть маломальски знакомый с функционированием...
Ну, 30 дней они должны дать ответ.
Ну, да, там формальный закону. Промежуточный были, меня даже опросили пару раз, но вот с тех пор уже прошло несколько лет, и просто полное молчание. Знаете, у нас если там мусор не в том месте вынесешь на личной клетке, и кто-то напишет жалобу, то потом конца не будет этой переписки, а тут просто ноль. Mm-hmm. Мы в ближайшие дни, естественно, поедем туда еще раз, только теперь туда мы уже поедем не с общими заявлениями, как бы к ним требовать, расследовать, а мы приедем уже с теми фактами, которые нашел Bellingcat. С именами, с фамилиями, с датами рождения, с местами работы вот этих людей, которые на протяжении месяцев летали за мной по всей России и которые, очевидно, организовали оба моих отравления.
Ну вот у меня вопрос от Станислава. Считает ли гость, что приказы о покушении на него и на Алексея Навального мог отдать только Владимир Путин, или решения такого рода могли отдаваться нижестоящими какими-то офицерами, генералами и так далее?
Вот вы знаете, еще до расследования Bellingcat'а я бы сказал, что по мне это вряд ли Путин, что мог там, условно говоря, уровня Бортникова кто-то, то есть ниже уровень. То, что там приказы, например, по Борису Немцову и по Алексею Навальному исходят лично от Путина, здесь сомнений быть никаких не может. В той системе, которая у нас в стране построена, вот лидера оппозиции такого масштаба убить или попытаться убить, на мой взгляд, невозможно без прямого приказа сверху. По себе я не был уверен, но вот после того, как вышло расследование Bellingcat, и, как оказалось, один из руководителей вот этой второй службы ФСБ лично взлетал за мной на самолетах, чтобы организовать покушение. Ну, я не знаю, теперь уже вполне возможно, что и да.
Ну, Григорий Явлинский назвал эти группы эскадронами смерти. Вы согласны с этим определением?
Совершенно верно. Это профессиональные убийцы на службе у государства. Люди, у которых вот их каждодневная работа. Вот у нас у всех какая-то работа есть. Вот вы приходите, программу здесь ведете. Они убивают людей. Понимаете, вот у них работа в этом заключается. Причем убивают или пытаются убить садистским, вот этим изощренным способом. Ну, как, собственно, делали их предшественники на протяжении десятилетий в НКВД, в КГБ и так далее. Здесь ничего не изменилось. Но понимаете, вот слава богу, что все тайное становится явным. И просто низкий поклон Bellingcat'у, который в данном случае выполнил работу и за Следственный комитет Российской Федерации, а, кстати, еще и заодно за американское ФБР, которое до сих пор засекречивает результаты
моих анализов. Мы об этом обязательно поговорим. Я хотел спросить, вот в 2015 году зачем было переходить к покушениям такого рода на политическим убийствам при тех рейтингах, которые были у Путина после Крыма? Где логика?
А рейтинги здесь вообще никакого значения не имеют. Вот, например, меня пытались убить за очень конкретную вещь, за мою многолетнюю работу, которая, кстати, продолжается, по продвижению и введению персональных санкций в западных странах против людей из путинского окружения. Понимаете, для них это самое страшное, что может быть. У этих людей весь смысл их существования в том, чтобы воровать здесь, в России, а потом тратить или там прятать наворованное на вожделенном Западе. Вот эти персональные санкции, они обрубают вот эту вот порочную цепочку. Поэтому, во-первых, вообще, наверное, о рейтингах серьезно не стоит говорить в условиях авторитарного режима. Но даже если иметь в виду, что какие-то рейтинги были, здесь это просто совершенно разные плоскости.
Я не понимаю, зачем бояться каких-то деятелей оппозиции, если у вас там 75% абсолютной поддержки, полный контроль и так далее. Это что, паранойя какая-то?
Так он эти 75%, даже если мы предположим, что они есть, он их не сможет отвезти в лондонский банк там и положить, или не сможет в следующий раз, я говорю сейчас про условного некоего высокопоставленного чиновника путинского режима, не сможет свою жену отправить на шопинг или любовницу там в Швейцарию или в Англию, не сможет в отпуск туда съездить, не сможет купить дом, не сможет открыть счет в банке. Здесь дело вообще не в рейтингах, понимаете, они Россию, эти люди...
Ну, то есть вы считаете, что это месть вот такая вот за закон Магнитского?
Абсолютно, 100%, причем я был в этом уверен сразу с 2015 года, просто теперь расследование Bellingcat это подтвердило.
Ну, может быть, и Борису Немцову это было не месть за закон Магнитского, а не какие-то другие мотивы?
Вот важный вопрос, Михаил. Я всегда, вот когда меня раньше спрашивали, вот опять же, до выхода этого расследования, о причине, по которой власть убила Бориса Немцова, я всегда говорил, что он очень, как бы, многими вещами был опасен для Кремля. Он умел организовывать многотысячные митинги, он умел выигрывать выборы, что как бы в нынешних условиях для оппозиции вообще должно быть немыслимо. Да? Мы помним, как он выиграл выборы в Ярославле. Он у вас здесь много раз был в этой студии, уже в статусе депутата Ярославской областной думы. У него был опыт государственного управления, это для них очень опасно. Успешный опыт государственного управления, то есть это потенциально готовый президент. Это угроза для режима уже сама по себе. Но одна из главных вещей, которую сделал Борис Немцов, вот в последние несколько лет своей жизни, он сыграл абсолютно ключевую, ведущую роль в принятии закона Магнитского в США. Это была первая страна, где такой закон был принят. Сенатор Маккейн, покойный один из авторов закона Магнитского, публично сказал, что без Бориса Немцова закона Магнитского бы не было. Это, мне кажется, исчерпывающе описывает ту роль, которую Борис Ефимович в этом сыграл. И вот теперь, глядя опять же на те факты, которые представлены в расследовании Беллинкет, и тот факт, что, например, убийство Бориса и начало слежки за мной пришлись буквально вот на одни и те же дни в конце февраля 2015 года, там буквально вот это вот 20-е числа и то, и другое, то, наверное, стоит задуматься о том, вот не санкции ли эти, и не его роль ли в принятии этих персональных санкций послужила главным в результате фактором в том решении,
что было принято. Хорошо, давайте мы Аббас спросим. Аббас, добрый вечер. Что вы скажете? Вот сейчас партия Путина, так сказать, я бы сказал, в нее входят практически все депутаты Государственной Думы, обсуждают вопрос, чтобы ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против вот таких вот деятелей режима. На ваш взгляд, какова перспектива? Введут новую какую-то статью?
Да, конечно. С них станется.
А смысл в чем? Ну хорошо, они введут эту статью, а эти призывы будут идти из-за границы, например, от людей, которые недоступны.
Ну вот ответить на вопрос о смысле гораздо сложнее, чем вот дать ответ на первый вопрос, да? Вот зачем им сейчас, например, пиарить волковскую акцию с фонариками? Тем не менее, они этим занимаются. Абсолютно бессмысленное действие, но они этим занимаются. Понимаете, система настроена на... Она очень агрессивная, и она настроена на агрессивную реакцию на любое действие оппозиции. И вроде как, вот если ты не прореагировал, ты вроде как слабину дал, да? Поэтому вопрос об эффективности твоей реакции... Он для системы вторичен, да, а ведь там есть исполнители на каждом уровне, да, и вот есть исполнитель, отвечающий за реакцию на деятельность вот таких людей, которые призывают к санкциям, например, да, или там организуют протестные акции, как в случае с Волковым. И вот эти люди сидят, и они понимают, что если я сейчас промолчу, ну, у начальства может возникнуть вопрос, так сказать, о том, а свое ли я место занимаю, да, поэтому пусть лучше я отвечу плохонько, но зато я отвечу. Система действует не в рамках политической логики. Вернее, конечно, политическая логика там тоже есть, но она в принципе вторична, она постоянно проигрывает вот логике аппаратной. И вот аппаратная бюрократическая логика каждого конкретного исполнителя, она заключается в том, что надо демонстрировать, так сказать, служебное рвение. Они же видят, что нравится начальнику, что нравится Путину. Крайне агрессивная, так сказать, запретительная реакция. Да, надо ее демонстрировать. Ну, а то, что она неэффективна, за это точно никто не накажет. А вот если промолчу и не покажу свое вот это рвение служебное, да, за это могут наказать.
А на ваш, да, на ваш взгляд, почему все-таки по опросам в данный момент, ну, вот декабрьский был опрос Левады, большинство отвергло версию о том, что там от государства идет заказ на политические убийства. Люди не могут вот как-то в голову все ставить, что во главе страны есть, так сказать, руководители, которые вот такими методами решают проблемы, которые у них возникают с оппозицией, например.
Ну, конечно, это же очень трудно в такое поверить. То есть это прям весь мир рухнет. Люди же очень хорошо помнят, как они разуверились сначала в Горбачеве, потом разуверились в Ельцине, как они некомфортно себя чувствовали. Вот это ощущение безнадеги, которое вот доминировало в 90-х, оно во многом же было связано с тем, что ну, вообще не на кого надеяться, так сказать, лидер нации, лидер страны, там, да, он там, ну, пьяница, или в нашем случае там, ты вынужден будешь признать, что он преступник, да. Но во что верить тогда? Вообще получается не во что верить. И людям очень страшно это, и поэтому любое сомнение, которое говорит о том, что ну нет, может быть, это не так, вот оно будет интерпретироваться как то, что ну нет, наверное, не так. Безусловно, эрозия, на самом деле, ну, к этим рейтингам надо относиться чуть-чуть со скепсисом, в том смысле, что ну, надо просто понимать механику вот, трансформации общественного сознания. Она очень долгая, длинная, поэтому даже если человек вот услышал эту новость и тут же полстеру сказал, нет, я в это не верю, это вовсе не значит, что через полгода, через год он не трансформирует свою точку зрения в соответствии с только что услышанной. Просто ему на это понадобится время, он будет вот, так сказать, потом, теперь вот через призму этой информации просеивать уже другую информацию, которую будет получать, да, и постепенно в нем будет накапливаться ощущение, а может быть это и правда, да. Поэтому вот тот факт, что в декабре рейтинги не показали доверие вот к этой версии, да, о причастности руководства страны к отравлениям, не значит, что теперь всегда так будет, да, и люди никогда в это не поверят. Нет, вполне возможно поверят, и просто на это уйдет время, потому что, повторюсь, это очень травмирующая новость для людей, да, и для того, чтобы адаптироваться к ней, нужно время.
Понятно. Владимир, вот я процитирую Явлинского. Тут он выступил тоже по поводу отравления Навального. Он сказал, что тот огромный шум, который поднялся в мире после отравления, связан не с ним самим, а с очередным подозрением в использовании России боевых отравляющих веществ. Это, естественно, на Западе очень боятся, поэтому и разыграли шумное шоу с подвернувшихся под руку странным отравлением. Но это понятно в контексте новой холодной войны, которая, безусловно, спровоцировала России и лично Путин. Вот на ваш взгляд, такое объяснение, оно, ну, скажем так, адекватно и кому оно полезно?
Я бы здесь просто немножко с другой стороны подошел. То есть вот на протяжении уже многих лет, вот Путин находится у власти уже 21 год, да, у нас в стране, и вот на протяжении всех этих лет как бы накапливалось количество вещей, но абсолютно неприемлемых в нормальном современном мире, которые этот режим делал. И так по нарастающей у них шло, да, сначала там захватывали телеканалы, мы все помним, закрывали, фальсифицировали выборы, сажать стали оппонентов, вот как Ходорковского, да, а потом просто перешли уже к открытым убийствам. Ну и понятно, что...
Ну, террор вот это называется.
Государственный террор, совершенно верно. И понятно, что эта эскалация, она не могла не вызвать соответствующей реакции мирового сообщества, причем тоже здесь как бы это не линейный такой процесс. Вот в свое время Владимир Константинович Буковский написал, что это он, когда делился своими первыми впечатлениями от Запада, после того, как его выслали из Лефортовской тюрьмы в Цюрих в 1976 году, он написал такую фразу, что для многих западных политиков, для многих западных руководителей возможность пожарить утренний бекон на советском газе гораздо важнее каких-то там прав человека. Вот до заменить сих пор слово «советский» на «российский» абсолютно ничего не поменял за эти 40 лет.
На «Северном потоке».
Это не о всех, конечно, говорит. Есть очень много принципиальных, действительно честных людей в западной политической элите, иначе бы не было законов Магнитского, которые уже сейчас действуют в Америке, в Канаде, в Британии, в Евросоюзе и так далее. Поэтому я не хочу тут как бы всех одной краской, но есть достаточное количество людей и до сих пор. Вот я не владею немецким языком, но слово «Путин-Ферштейр» я хорошо знаю. И очень много сейчас кого из западноевропейских политиков можно охарактеризовать именно вот таким термином.
Да, но так все-таки вот прав Явлинский или не прав? Вот это странное отравление, ваше отравление странное, отравление Навального странное, и как бы внимание вот не к тому, что кого-то убивают, а к тому, что боевое отравляющее вещество использовано. Потому что люди меня спрашивают, опять же, я посмотрел в Фейсбуке, а почему не наказывают? Ведь по закону, по-моему, по американскому, санкции должны быть введены немедленно за использование запрещенных отравляющих веществ.
Они должны быть введены в течение 60 дней после поступления соответствующего запроса из Конгресса. Запрос поступил в октябре прошлого года, вскоре после того, как правительство Германии публично объявило о том, что Алексей Навальный был отравлен новичком. Вот в октябре начались эти 60 дней, они, как мы понимаем, давно уже закончились, санкций нет до сих пор. То есть сначала администрация Трампа, а теперь уже и формально администрация Байдена, они нарушают свой собственный закон, потому что в Соединенных Штатах есть закон, если не ошибаюсь, 91-го года, закон о запрещении химического оружия, который, да, как вы совершенно правильно сказали, подразумевает такие санкции. Но пару недель назад в Сенат, в американский Сенат был внесен законопроект, который стал реакцией на покушение на Алексея Навального, где предусмотрены санкции не только в рамках вот этих химических там конвенций, да, химическом оружии, но и персональные санкции в рамках закона Магнитского и глобального закона Магнитского в отношении тех людей, которые либо сами участвовали в покушении, либо содействовали этому каким-либо образом, а это, как мы понимаем, значительно расширяет круг возможных лиц, которые в эти списки попадут.
Ну, я так понимаю, что есть люди, которые не заинтересованы, и там, вот вы же через суд, в шуме, имею в виду, вокруг всего этого, не смогли добиться ряда ряда материалов от ФБР. Вы чем это объясняете? Там, я так понял, такая ситуация, что отравлен преднамеренно, но не говорится, чем именно, да?
Совершенно верно. Вот вы сейчас одной фразой просто, да, все это подытожили, да. То есть, значит, ну, давайте начнем сначала. В 2017 году, это после второго отравления, моя жена передала образцы биоматериалов, крови на анализ в Америку, в лабораторию ФБР. Они формально ничего не обязаны были делать. Я не являюсь американским гражданином. Преступление не совершено на американской территории. То есть у них как бы юрисдикции здесь формально нет. Но там члены Палаты представителей, Сената, которые лично меня знают, в том числе покойный сенатор Маккейн, они обратились к ФБР с просьбой провести все-таки анализы, поскольку был достаточно большой резонанс, в том числе и международный. Они эти анализы провели, видимо, что-то получили, после чего эти результаты были засекречены. Сначала они были засекречены от меня самого, что вообще абсурд, потому что речь идет о результатах анализов моей крови. Затем они отказались выдавать их тем же конгрессменам и сенаторам по запросам, причем отказали в устной форме, то есть не в письменном ответе на запрос, а по телефону, чтобы бумажного следа не оставалось. Потом они не выдали их в рамках закона о свободе информации, когда я сам подал соответствующий запрос. Кстати, ваши коллеги из «Радио Свобода», да-да, центральной редакции в Праге подали соответствующий запрос, тоже ничего не получилось. И в итоге, вот ровно год назад, в феврале 2020 года, у меня просто не осталось выбора, кроме как подать в суд на американское правительство, на Министерство юстиции США, чьим подразделением является ФБР, через адвокатов вашингтонских. Коллеги по оппозиции смеются, что первым российским политиком, который подал в суд на американское правительство, стал там не какой-нибудь там националист или сталинист, а вот я. Ну вот пришлось. И за этот год они очень неохотно, очень маленькими как бы крупицами выдают какие-то документы в рамках вот этого судебного процесса. Несколько сотен страниц выдано, в частности, там есть то, о чем вы сказали, о том, что да, отравление преднамеренное, но самих результатов анализов, то есть то, что нам больше всего было нужно изначально, это до сих пор не выдается. И ответ возможный на вопрос, почему это происходит, содержится в тех же документах. Там есть одна страничка, которую, кстати, опубликовал Беллинкет в своем расследовании, я им ее отдал. Вот, сообщение, внутренняя переписка сотрудников ФБР, там все имена замараны, кроме моего и кроме имени директора ФБР Рэя. Но из этой переписки понятно, что когда в январе 2018 года троица руководителей российских спецслужб, Бортников, Нарышкин и Коробов, ездили в Вашингтон, то на их встречах с их американскими визави тема моих отравлений поднималась. Это вот мы знаем из документов. Дальше ничего нет, все замарано, больше ничего не выдано.
То есть мы должны подозревать какую-то сделку?
Понимаете, я вот вообще человек абсолютно непредрасположенный к какой-то конспирологии. Mm-hmm. Я вот в эти версии никогда, как правило, не верю, потому что обычно жизнь гораздо проще, и объяснение всегда проще. Тогда еще пресса начала писать после этого визита, потому что тогда примерно и были засекречены результаты, что какой-то, да, был размен, джентльменское соглашение, договоренность, можно называть там как хотим. И я не очень как бы в это поверил, но вот уже по прошествии этих лет, и глядя как на то, как даже уже в рамках суда все равно они отказываются выдавать и рассекречивать, ну, возможно, действительно причина в чем-то подобном.
Ну, или не хотят сдавать какую-то агентурную информацию.
И это другая, как бы, да, еще версия, что, возможно, американские спецслужбы не хотят показать, что они умеют идентифицировать вот эти вот новейшие какие-то там химические
что
препараты.
Что они возможно, не хуже Беллинкет.
Ну, может быть и так.
Так, еще один вопрос вот связан все-таки с реакцией на санкции. Вы говорите, что российские власти как бы боятся вот этих персональных санкций. Ну, скажем, у меня есть некоторые сомнения. Вот вы не заметили, что к власти продвигаются, я бы сказал, люди такие идейные, которых, как многих лидеров там, 30-х годов, волнуют не деньги, а власти какая-то сверхидея. Ну, например, как бороться с Западом всерьез, да, на многих полях, вести войны и так далее. Они не за деньги это делают. И у многих из них там, ну, вот какого-нибудь Патрушева, я подозреваю, что у него такого кошелька на Западе нет, хотя есть сын министра сельского хозяйства.
Ну, во-первых, мы с вами этого не знаем, вот, а во-вторых, что, кстати, тоже очень важный вопрос, потому что один из больших вопросов к Западу, это почему они до сих пор сами не расследуют все эти там банковские счета, офшоры, активы и так далее, которые там есть.
Ну, много, но, значит, приходит хороших, вкусных денег.
Но даже из того, что абсолютно верно, опять же, к фразе про бекон и газ, да, но Когда вы говорите вот про людей, там, которые какую-то вот такую державную идеологию несут, ну, даже про них мы много чего знаем. Ну, Владимир Иванович Якунин, например, очень любит проводить время в Берлине, у него там офис большой в центре есть. Игорь Иванович Сечин сам признавался, как он любит по Техасу кататься на мотоцикле с господином Тиллерсоном, вы помните, бывший госсекретарь США, а до этого возглавлял нефтяную компанию. Поэтому даже те, кто из себя рядит вот таких патриотов, все равно у них как бы запасные аэродромчики-то есть. Но дело даже не в этом. Мне кажется, правильнее не как бы какие-то там возможные аналитические конструкции обсуждать, а просто факты. И давайте посмотрим, как все последние годы российская власть, в том числе лично Путин, реагирует на все, что связано с принятием этих персональных санкций, все, что связано с законом Магнитского. Я напомню, что, например, 7 мая 2012 года, в день инаугурации, через день после того, как разогнали Болотную площадь, в течение буквально 4 часов после вступления в должность президента очередного, господин Путин подписал указ о поручениях Министерства иностранных дел, и там на одном из первых мест стояло поручение не допустить принятия экстратерриториальных, как там было написано, санкций на территории США. Речь шла о законе Магнитского. Когда этот закон был принят и вступил в силу, вы помните, как отреагировала российская власть законом подлецов, законом о запрете усыновления. Даже люди, ко всему привыкшие, ну, были просто поражены вот чудовищным цинизмом и чудовищным просто человеконенавистничеством этой власти. Но это тоже была реакция на закон Магнитского. Все помнят встречу в Трамп-Тауэр, да, знаменитую перед выборами 2016 года, когда эмиссары кремлевские там пытались договориться об отмене опять же тех самых персональных санкций. Все помнят саммит в Хельсинки Трамп-Путин, когда открытым текстом просто говорилось о том, что одно из требований как бы российской власти это чтобы генпрокуратура смогла допросить людей, имевших отношение к принятию закона Магнитского, в том числе Кайла Паркера, сотрудника аппарата Конгресса, который своей рукой этот закон писал. Ну и, наконец, самое главное, мы видим, что происходит с людьми, прежде всего с российскими гражданами, которые участвуют в этой работе. Вот сейчас, благодаря Беллинкету, мы узнали об этом еще подробнее. Опять же, у меня никаких сомнений с 2015 года не было сразу, что именно этим вызвано мое отравление. Но теперь это они подтвердили еще раз.
Ну, я, кстати говоря, заметил бы, что тут господин Лавров, министр иностранных дел, очень интересно высказался. Можем его послушать.
Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Да, мы, еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне.
Ну вот они готовятся к какой-то войне с Европой, там выйти из сотрудничества с Евросоюзом. На ваш взгляд, это я Аббасу сейчас сначала, так сказать, сменю собеседника, на ваш взгляд, это серьезная угроза? Ну, скажем, там Европейский суд, там еще что-нибудь закроет доступ, я не знаю, мораторий на смертную казнь отменят. В общем, какую-нибудь такую антиевропейскую акцию могут учинить в ответ на угрозу введения санкций, которые будут обсуждаться 20, кажется, февраля на встрече руководителей Европы?
Ну, главная эта угроза тут связана с нашей привычкой наших властей бомбить Воронеж в таких ситуациях. Поэтому я бы вот на этой теме сконцентрировался. Да? Очевидно, что каждый новый виток обострения с Западом ведет к новым репрессивным действиям в отношении российской оппозиции и, значит, ну, оппозиции, СМИ, в общем, всем тем, кто мешает властям жить. И вот что будет происходить, это будет вести к дальнейшему обострению, росту протестных настроений, потому что общество, ну, оно уже так, знаете, неприязненно ко всем этим вещам относится. Если в 2000-е годы оно автоматически вставало на сторону российского государства против Запада, то сейчас мы видим, что люди уже устали от обострения отношений с Западом. Они, в принципе, хотят нормализации этих отношений. Они реагируют уже скорее негативно на вот эту агрессивную риторику, которую сейчас Лавров демонстрировал. Вот, и поэтому это все будет вести к новому росту протестных настроений. В ответ власти будут опять закручивать гайки. В общем, вот эта вот спираль насилия, да, она будет вот эта вот воронка насилия, можно так сказать, она будет засасывать Россию все глубже и глубже. Вот какие следствия будут.
Владимир, что вы скажете? Будет разрыв с Европой? Или там уже Песков, кстати, начал вроде поправлять Лаврова, что его не так поняли там, в общем, как-то вот... Если они с нами порвут, то и мы с ними порвем, надо быть готовым. То есть уже трактовочка за день начала меняться.
Уже мемы в Твиттере я видел там с фотографией Владимира Соловьева и с вопросом, а Италия тоже коснется или нет, если будет разрыв с Евросоюзом. На самом деле, мне кажется, здесь самый главный вопрос в том, что то, что делает нынешняя власть, в том числе и в сфере внешней политики, это кардинальным образом противоречит долгосрочным национальным интересам России. Вот этот пример, который вы сейчас привели в отношениях между Россией и Евросоюзом, я никогда не говорю России и Европы, потому что Россия – это тоже Европа, это часть Европы. Это абсолютно так же расходится вообще со всем, что по-настоящему в интересах нашей страны. Вы помните, что одна из как бы таких главных линий нынешней власти, вот идеологических, вы упомянули несколько минут назад каких-то вот этих идеологов, да, кремлевских там, которые выступают за осажденную крепость и так далее. Вот был даже такой документ, опубликованный Министерством культуры в бытность господина Мединского, да, «Россия не Европа», прям называлось так. То есть это противоречит вообще столетиям нашей истории, культуры, традициям и так далее.
Теперь пишут, что товарищ Богомолов пишет, что Россия – это последний вагон настоящей Европы, а та вся не настоящая, разложившаяся, виноватая перед угнетенными народами, а вот здесь настоящий белый Запад, свободный от морально-этических ограничений, без всякого чувства вины. Ну, такое немножко нацистское выступление. Вот теперь защищать настоящую Европу хотят из России, понимаете? Новая идеология.
Ну, это что тогда, вот в стиле Муссолини, он тоже, что ли, был тогда настоящая Европа, такой логики? Ну, я думаю, серьезно можно не обсуждать, но дело в том, что вот уже на протяжении многих лет последовательная нынешняя власть пытается Россию как бы искусственно оторвать от Европы, частью которой она, безусловно, является. И в этом, кстати, одно из главных фундаментальных расхождений между нынешним режимом и оппозицией. Вот я помню уже в одном из последних интервью своих Борис Немцов, по-моему, на телеканале «Дождь» это было, когда его спросили, а в чем как бы суть разногласий между властью и оппозицией, он ответил очень коротко. Он сказал, что мы считаем Россию европейской страной, а нынешняя власть нет. И вот несколько месяцев назад Алексей Навальный, выступая на «Эхе Москвы», вот как бы очень в рифму тоже вот сказал его, ему задал вопрос ведущий о том, ну, какая программа у оппозиции, что значит там, что предлагается делать. Видимо, может быть, ожидался какой-то развернутый там подробный ответ. А Алексей ответил тоже одну фразу. Он сказал, мы хотим, чтобы Россия стала нормальной европейской страной. И вот для всех людей, кто знает российскую историю, кто знает там вот наши традиции, нашу культуру, в этом вот в этой одной фразе вот все. А то, что делает нынешняя власть, это вот ровно противоположно. Понимаете, вот то, что называлось азиопой в свое время. Вот они хотят туда.
Да, ну вот я еще раз напомню, что по опросу, который провел Левада-центр, только что митинги 23-31 упомянули 45% респондентов. Это главное событие января. И в тройку, кстати, попало возвращение Навального из России в Германию 11%, на втором месте с 12% коронавирус. То есть, в общем, понятно, что действительно главное событие. Владимир, на ваш взгляд, что изменили эти акции протеста? Потому что есть очень разные оценки, от позитивных до таких, опять же, слов, например, Явлинского, что всех ждет ужасное там разочарование, если я не ошибаюсь, он сказал, после акций.
Для меня главный итог, что пропадает страх в обществе. И это очень здорово, на самом деле. Потому что как бы то, что общественное мнение России поворачивается против нынешней власти, это уже давно и так понятно. Мы видели это на тех же московских выборах в 2019 году, когда даже когда поснимали самых ярких, самых сильных оппозиционных кандидатов, проголосовали там во многих случаях абы за кого. Помните, фальшивый Соловьев, например, просто притча во языцах. Только не за кандидатов от нынешней власти. То же самое мы видели в ряде регионов на местных выборах в прошлом году. Мы видим тенденции в российском общественном мнении. Недавний опрос Левада-центра, что 59% российских граждан хотят крупных перемен в обществе. 62%, почти две трети, это было, когда вот плебисцит проводился в прошлом году по поправкам в Конституцию. 62% российских граждан сказали, что возраст президента нужно ограничить 70 годами. Это означает, что Путин больше не сможет оставаться у власти после 2024 года. Это мы все видим. А главное, что мы видим, это, и вот здесь как раз ваш вопрос про это, по поводу протестов, главное, что видно, как мне кажется, это вот в повседневной жизни визуально, насколько люди готовы вот в открытую, случайные люди там, не знаю, люди в магазине, кто-то, кто сидит в приемной нотариуса, таксисты. Вот я просто сам это вижу вот в Москве, просто везде. Насколько люди уже не скрывают своего негатива в отношении этой власти, причем не скрывают перед чужими людьми на улице. Там на кухнях у себя и при советской власти люди там ворчали, да? А сейчас это происходит открыто. И вот то, что мы увидели на этих акциях, когда сотни тысяч людей по всей стране, вот особенно на самых крупных первых этих акциях 23 января, вышли, зная, что эти акции в кавычках не санкционированы, что людей будут бить, что людей будут задерживать, что людей будут арестовывать, что могут там выгонять с работы, отчислять из университетов и так далее. И все равно люди выходят, люди идут за свое достоинство, за свое будущее, за будущее своих детей. Это очень здорово. С одной стороны, страшно вот все, что происходит с этими репрессиями. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а до сих пор сидят люди и в Сахарово в том же, и в других спецприемниках с по итогам тех акций.
90 уголовных дел вроде как.
90 уголовных дел, да, уже первым, по-моему, в суд начинают передавать. То есть это вот как бы одна сторона медали. А вторая сторона медали, то есть, знаете, стакан, вот он всегда бывает наполовину пустой, наполовину полный, кто как смотрит. Вторая сторона медали – это то, что общество просыпается действительно от этого страха и перестает молчать. Потому что на протяжении многих лет путинского правления этот режим ведь держался не только на подавлении, на репрессии, да, не только на пропаганде, а еще и, давайте будем называть вещи своими именами, еще и на молчании значительной части общества, пассивности.
Ну, как бы и на покупке в том числе тоже.
И это тоже,
рост,
да.
Рост жизненный уровень, вот а теперь не растет, а
мы видим, что вот это молчание, и вот эта пассивность, они уходят, и что общество просыпается, и что общество освобождается от страха. Это на самом деле очень здорово. Это очень здорово для нашей страны, но это очень страшно по понятным причинам для нынешнего режима.
Ну вот мы сегодня из-за морозов не смогли на улице задать этот важный вопрос, что изменили протесты, но мы его задали трем экспертам. Давайте посмотрим.
Во-первых, недостаточно вот этого организационного ресурса у протеста. Если 23 января было заметно, что этот, так сказать, ресурс есть, явно работали какие-то мобилизационные схемы помимо штабов Навального, я даже не знаю, что это за схема, но они определенно работали, то 31-го все происходило намного более хаотично. Вот. И, честно говоря, от акции 14 февраля, которая, так сказать, заявлена с фонариками, я чего-то значительного с точки зрения влияния на политическую повестку или на власть не ожидаю. На мой взгляд, сам Навальный и его сторонники переоценили интерес граждан к нему и степень мобилизации вокруг него. Парламентские партии достаточно жестко оценили деятельность Навального и те акции, которые проходили в конце января, начале февраля. Вот, жестко оценил их и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. В этом смысле можно говорить, так сказать, о консенсусе парламентских партий и большей части непарламентской оппозиции по этому поводу.
Путин полностью потерял молодежь. Действительно, основная масса молодежи сейчас находится в состоянии полностью негативного отношения к Путину. В протест приходит достаточно большое количество новых людей. Тех людей, которые раньше никогда не участвовали в протесте. Это показали и опросы в протестной среде. Основная масса протестующих, она все-таки выходила не столько за Навального, хотя, безусловно, это тоже присутствовало, сколько под лозунгом «Свободу» и «Свободу политзаключенным», а главное – это «Путин, уходи».
Это впервые на моей памяти, когда на неразрешенную акцию выходят, видимо, десятки тысяч человек, во всяком случае, больше, чем 20 тысяч. Мне показалось, что люди в начальстве этого не ожидали. Ну, в общем-то, на самом деле, это движение себя показало и себя исчерпало. Потому что какие дальше варианты? Белорусский сценарий. Каждую неделю выходим, и с каждую неделю ряды редеют. Или нужно что-то другое. А самое важное – это медленный процесс, который на улицах не формируется. А уличные протесты – это скорее симптом какого-то глубинного созревания. А об этом нам больше рассказывают данные опросов Левада-центра. Так вот, он говорит, что у Навального территория поддержки примерно 20%.
Ну, это у нас были Дмитрий Орлов, Игорь Яковенко и Дмитрий Орешкин. И я еще раз скажу, что в интернете у нас, что показали акции протеста в защиту Навального, 44% власть готова к репрессиям, 32% активный процент возможен, 13% народ боится перемен, и все партии лояльны Кремлю, 11%. Аббасу Галяму тогда вопрос. Вы как-то дополните мнение ваших коллег, чего не хватает, с чем не согласны?
Самое важное, что показали вот эти акции протеста, это то, что оппозиции удалось вернуть инициативу, которую она утратила в прошлом году. В прошлом году инициативой владела власть. Кремль организовал вот это конституционное голосование и сразу после этого развернул волну репрессий. В результате оппозиция была деморализована. Общественное мнение в конце лета начало склоняться в сторону властей опять, то есть часть колеблющихся вернулась. Те, кто покинул властный стан до этого, вернулись туда. Только за август одобрение деятельности Путина, согласно данным того же Левада-центра, выросло процентов на 6-7. Вот. И где-то до декабря вот этот тренд на укрепление позиций властей рос. Много репрессивных действий тогда власти предприняли, значит, возбуждались уголовные дела типа, вот против Ивана Сафронова, там, Юлии Галяминой. Вот, принимались различные репрессивные законы, закон о голосовании на пеньках и так далее, и так далее, и так далее. И вот было непонятно, надолго ли власть, так сказать, овладела инициативой. Вот Навальный развернул ситуацию в обратную сторону. Это началось с декабрьского расследования Bellingcat, вот этого знаменитого звонка отравителю, да, когда власти вынуждены были начать оправдываться, вот, то есть играть вторым номером. Да, оппозиция снова начала диктовать свою повестку. Потом вот в январе, значит, Навальный вернулся, вопреки явному нежеланию властей, чтобы он возвращался, поставив власть опять в дурацкую ситуацию. Опять они, власти, метались, не знали, там, в каком аэропорту посадить этот самолет, перекрывали шоссе и так далее, да. Потом этот фильм, показанный, так сказать, из застенков, да, вот, очень сильный имиджевый удар по Путину. Ну и потом вот эти акции протеста непрекращающиеся, да, которые вынуждают власти реагировать. То есть власти сейчас явно играют вторым номером. Они утратили инициативу. И вот это самое важное вообще в политике, вот эта вот динамика, кто демонстрирует позитивную динамику, кто наступает, кто отступает. Вот власти сейчас в этой вот явно эту динамику утратили, наоборот, оппозиция ее приобрела, и если она удержит вот это лидерство, которое сейчас захватило до августа, на самом деле, конечно, до сентября, у нас в сентябре голосование, вот, до думских выборов, это, конечно, очень нелегко, потому что все-таки, ну, полгода вот такого непрерывной активности, это очень сложно, это на пике, так сказать, революции можно такое, да, перенести, но пока все-таки в России надо понимать, что ситуация, ну, не революционная, да, она, можно сказать, предреволюционная, да, то есть она движется в ту сторону, но пока, конечно, вот такой яростной борьбе люди пока еще массово, так сказать, не готовы, да, и поэтому трудно будет эту планку оппозиционерам удержать, но если они все-таки сумеют, если они вот правильно рассчитают свои силы и с нужной периодичностью будут организовывать какие-то мероприятия, то тогда в сентябре оппозиция, ну, она просто разгромит Кремль на выборах. Да, тогда будет очень высокая явка протестного избирателя, большое количество желающих найдется пойти на участки работать наблюдателями, да, и наоборот, властный избиратель будет деморализован, колеблющиеся все, так сказать, от власти отвернутся и присоединятся к оппозиции. Вот, в общем, это ну, очень серьезным ударом по позициям властей может закончиться.
Да, ну, интересный действительно такой прогноз, хотя многие скептически относятся к тому, чтобы надо светить в небо фонариком. Вы как к этому относитесь, Владимир?
Ну, люди имеют право на разные формы протеста. Я хочу сказать, что очень важную вещь сейчас сказал Аббас Галямов о том, что в политике ключевая вещь – это инициатива, то есть тот, кто устанавливает повестку. Вот если мы посмотрим на все предыдущие протесты, даже крупные, даже значимые, которые были вот в последние годы, то, например, и Болотная, да, в 2011 году, и московские протесты лета 2019-го, Это была реакция общества на то, что делала власть, да? То есть в первом случае на сфальсифицированные, очевидно, выборы в Государственную Думу, во втором на снятие, соответственно, оппозиционных кандидатов, опять же, с выборов в Москве.
А сейчас на арест Алексея Навального.
Но это Алексей Навальный вернулся, как Аббас только что сказал, вернулся в Россию вопреки абсолютно очевидным попыткам, потугам нынешней власти сделать так, чтобы он не возвращался.
И взорвал ситуацию, правильно?
Он навязал свою повестку, и это он сейчас, инициатива принадлежит ему сейчас.
Я, вы знаете, я тут поспорю, вот его сейчас втянули в этот процесс о клевете на автора ролика за поправки к Конституции, на одного из там участников, пожилого человека, и вот суд этот идет, и приходится ему там заниматься такой юридической, в общем, болтологией, к сожалению. Ну, вот у нас Иван Воронин сейчас на месте событий, уже у суда. Если можно включить, я сразу хотел бы понять все-таки, смог ли Алексей Навальный использовать эту трибуну в политических целях, или ему приходится вот увязнуть в этой тягомотине?
Михаил, приветствую. Я боюсь, что слово Навальному дают как можно реже. Буквально можно просто сопоставить допрос прокурора со стороны своих свидетелей и то, как сторона защиты представляет своих. Буквально через слово, буквально каждый второй или третий вопрос Навального снимается. Счет замечаний ему от суда пошел уже десятки. И настолько стал нивелирован, что уже Навальный заявлял в суде о том, что он делает замечания суду, позволяя себе колкости и выпады в сторону судьи. Более того, сегодняшнее заседание началось с попытки отвода, ходатайства об отводе для судей, поскольку сторона защиты заявила о том, что она не уверена в беспристрастности и объективности хода судебного процесса и настаивала на том, что судья все-таки заинтересована в том, как закончится сегодняшнее дело. Помимо всего этого, Навальный очень много всего говорил о своей политической позиции в прошлый раз. Сейчас тактика изменилась. Сегодня исследовались письменные доказательства дела, в том числе и видеоматериалы со стороны обвинения, то есть те самые ролики Russia Today, которые и прокомментировал Навальный в своих социальных сетях. Кроме того, был фрагмент его прямого эфира на YouTube-канале Навальный Лайв, после которого прямо в суде Навальный сказал, что по-прежнему считает халуями тех, кто протащил Путина на пожизненное царствование.
Да, спасибо, Иван. Да, цитата такая: «Считаю халуями и предателями всех, кто выступает за то, чтобы сделать Путина царем». Он не резко вот выступает, на ваш взгляд, Владимир? Может быть, надо было поделикатнее там в суде себя вести? Он так с ними резко все время, не, так сказать, с судьей, с прокурором и так далее обращается.
Это не суд, это уже откровенное судилище. То есть даже если сравнить с политическими процессами прошлых лет, я не про советские годы, я вот про как бы ранний путинский, например, когда судили Михаила Ходорковского, да, ну, всем было понятно, что и процесс политический, и результат предрешен, но все-таки какую-то видимость создавали, да, какие-то, как бы, пытались еще выполнять, ну, что называется, движения какие-то, да, там, стараться давать равное слово сторонам и так далее. Сейчас же уже все просто на это наплевали, и сейчас вот, если прочитать, ну, например, знаменитую стенограмму суда над Иосифом Бродским, да, которую Фридрих Дорова в свое время в самиздате опубликовала, то вот сейчас вот так выглядят судебные процессы. То есть это уже никто даже не делает вид, что какая-то есть беспристрастность, что какая-то есть объективность. Вот только что сказал ваш корреспондент, что Алексею практически слова не дают, а все время говорит сторона обвинения.
Ну, не дают задавать вопросы, это правда.
Поэтому здесь как бы не его, мне кажется, обвинять в резкости. Это уже может быть, ну, просто какая-то человеческая реакция, ну, когда человек в таком состоянии находится. Мало того, что он находится под арестом абсолютно незаконно, абсолютно ни за что. Знаете, вот мы как бы часто уже и много лет говорим о том, что у нас, ну, не пахнет в стране правосудием, верховенством права и так далее. Но я просто хочу подчеркнуть, что то, что происходит с Алексеем Навальным сейчас, это даже по меркам путинского басманного правосудия совсем за гранью. То есть вот он сейчас, например, находится под стражей, под арестом на основании приговора 2014 года по делу Ефраше, которое уже Европейский суд по правам человека признал неправомерным и политически мотивированным,
и
российская
заплатили.
Власть компенсацию заплатила. То есть она признала это решение. А непосредственным, как бы, основанием для перевода из условного срока в реальный стало то, что он не хотел отмечаться, значит, во время условного срока. Но, извините меня, он не хотел отмечаться, потому что его чуть не убили, и он находился на реабилитации в Германии. При этом всем было прекрасно известно, где он находится.
Да, но 20 числа как раз апелляция будет рассматриваться. Аббас, удается ли Алексею Навальному использовать вот эту вот трибуну басманного правосудия в своих интересах как политику?
Да, безусловно, ему это удается. Он на свою аудиторию работает очень хорошо и накручивает, так сказать, ее, да, сохраняет вот с ней эффективный контакт, если выражаться политтехнологическим языком. С другой стороны, конечно, я соглашусь отчасти с вами, что он резок, хотя по-человечески я его понимаю, я бы на его месте вообще бы матерился, наверное. Но если вот смотреть, так сказать, отстраненно с точки зрения вот чистых политтехнологических вот вещей, да, то, конечно, он чуть-чуть сам себя запирает вот в это вот радикальное гетто, да, и мешает установлению контакта, эмоционального контакта с более массовой аудиторией. Массовая аудитория, конечно, сейчас тоже все более и более впадает в негатив, она уходит в протест, протестные настроения там крепнут, и у Навального впервые, по сути, сейчас появляется возможность с этой аудиторией установить контакт. Об этом, например, говорит статистика по просмотру его фильма, да, про дворец Путина. То есть этот фильм, конечно, вышел на совсем другие аудитории, не на традиционный вот его средний городской средний класс, сердитых горожан, так называемых, да, где он традиционно работал. Нет, это уже история пошла вглубь, так сказать, вот в этот глубинный народ. То есть, если выражаться военным языком, Навальный вторгся на территорию противника и уже там ведет бои, так сказать, наступательные, да. Кремль обороняется там. То есть Кремль сейчас обороняет уже свою аудиторию. И, конечно, Навальному для того, чтобы более эффективно контактировать с этой аудиторией, конечно, лучше бы было быть чуть менее, то есть чуть более примиренченским, что ли, да, вот чуть более добрым, что ли, да. Повторюсь, по-человечески я понимаю его злость, да, но если отбросить эмоции и говорить вот политтехнологически, то, конечно, вот он чуть-чуть, так сказать, ограничивает свои возможности завязать эффективный контакт с этой аудиторией. Рано или поздно он все равно это сделает, да, просто чуть-чуть дольше времени на это уйдет. То есть эти люди все равно в результате неуклюжих действий Кремля все равно придут к Навальному. Вот о чем я хочу сказать, да. Но на это потребуется, наверное, пару лет, может быть, да.
А вот Григорий Явлинский как-то предупреждает, что там борьба с коррупцией может оказаться переходом от национализма к национал-социализму. Вот эти штампы, которые почему-то там появились у Григория Алексеевича или там на телевидении, просто раскручивают. Они работают сейчас против оппозиции или нет?
Это кому из нас вопрос? Штампы, я думаю, что вообще, в принципе, не работают. Пропаганда давно уже, мне кажется, работает в холостую, по крайней мере, для значительной части населения. Вот очень важную вещь сказал сейчас у вас в эфире Дмитрий Орешкин о том, что Путин потерял молодежь. Это, на самом деле, очень важный момент, потому что, ну да, пропаганда по-прежнему работает, вот эти штампы там развешивают ярлыки и так далее. И до сих пор значительная часть есть наших граждан, которые, да, до сих пор черпают информацию в основном из телевидения. Но есть уже целый огромный пласт населения, это миллионы людей, которые информацию получают не у Владимира Соловьева там, с Дмитрием Киселевым, да, а в Твиттере, в Фейсбуке, в Ютубе.
Но, с другой стороны, им пришлось говорить о Алексее Навальном на этом самом телевидении, да, с негативом, но огромное количество людей о нем узнало.
И это тоже, вот, если не ошибаюсь, на прошлой неделе «Вести недели» Дмитрия Киселева, там чуть не половина выпуска была Алексею посвящена. Да, понятно, что как бы совершенно с противоположной стороны, там, с ложью, с клеветой.
Некоторые, может, первый раз о нем услышали.
Вот, совершенно верно. И здесь опять я хочу вернуться к тому, о чем сказал Абас Галямов, о том, что Алексей Навальный фактически перехватывает эту политическую инициативу. Он устанавливает повестку дня до такой степени, что даже вот эти пропагандисты государственные вынуждены говорить о нем, пусть и в абсолютно лживом и клеветническом ключе, но тем не менее. Вот эта блокада информационная. Вы же помните, в первые годы путинизма, когда вот были уничтожены независимые телеканалы, к лету 2003 года установлена эта государственная монополия, то главным как бы методом, который применялся в отношении оппозиции, это было замалчивание. Вот тот же Борис Немцов, он, да, вот был, сидел здесь в студии у вас много раз, он был на «Эхе Москвы», ну, собственно, все, по федеральным каналам, просто как будто еще, такого человека не было. Ну да, понятно, что это там «Новая газета», вот несколько нормальных оставшихся СМИ, но на массовую многомиллионную аудиторию просто как бы не было такого человека, вот такой была тактика избрана. Сейчас они понимают, что это уже невозможно, и что уже миллионы людей в стране посмотрели и фильм про этот дворец, и читали там другие расследования, и вообще в курсе того, что происходит, настолько, что десятки и сотни тысяч выходят на несанкционированные в кавычках акции, и поэтому Поэтому вот этот прорыв информационной блокады, тот факт, что государственная пропаганда вынуждена, в отличие, кстати, от Владимира Путина, хотя бы имя Алексея Навального публично называть, это уже очень о многом говорит.
Но все-таки, вот как Лукашенко, они же могут еще продержаться и не один год, скажем так, хотя Лукашенко уже говорит о уходе там на каких-то условиях, но говорит, когда Путин-то заговорит об уходе на каких-то условиях, на ваш взгляд?
Да тут не важно, что он говорит, потому что он как не говорит, так обязательно врет. Поэтому здесь дело не в нем. Я убежден, что этот человек хочет оставаться у власти до тех пор, пока он физически жив. Мы все это видели с поправками этими, протащенными в прошлом году. Здесь мяч будет на стороне общества. И общество, российские граждане решат, когда и в каком виде начнутся политические изменения в нашей стране. В том, что они начнутся в обозримом будущем, я абсолютно не сомневаюсь.
Спасибо. Владимир Кара-Мурза-младший и Аббас Галямов были с нами. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об